Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня обсудим с вами одну из тех фигур в истории России 20 века, которая вызывает колоссальное количество споров. Есть у нее сторонники, можно сказать, даже поклонники. Есть люди, которые относятся чрезвычайно критически к этому человеку, но в любом случае ясно, что он честно заработал одно из чрезвычайно видных мест в русской истории. Это адмирал Александр Васильевич Колчак. Сегодня у нас в гостях специалист, историк российской истории начала 20 века, а также истории военной, Константин Залесский. Добрый день, Константин.
Здрасте.
И он, как человек, который великолепно разбирается в истории русской армии, в истории гражданской войны, в последних десятилетиях существования Российской империи и первых десятилетиях существования квази-империи советской, я думаю, расскажет нам то, что отличается от обычного, растиражированного в огромном количестве газет, научно-популярных изданий образа Колчака. Мы разберемся не с тем, что составляет мем. Мы постараемся углубиться и посмотреть, какие корни у этой фигуры и, собственно, в чем Колчак преуспел, что ему не удалось и почему. То есть постараемся сделать эту передачу, скажем так, достаточно многосторонней. Посмотрим с разных аспектов на фигуру Александра Васильевича Колчака. В связи с этим первый мой вопрос. Константин, не могли бы вы буквально в 2-3 фразах охарактеризовать суть этой личности, ее характера, через ее деяния или через какие-то черты характера?
Ну, это, естественно, очень сложно, потому что Колчак – фигура очень многогранная. Но если говорить коротко, то, наверное, надо сказать, что Александр Васильевич Колчак – это одна из трагичнейших фигур русского белого движения, когда, безусловно, талантливый человек и, безусловно, патриот России оказался заложником высокой политики.
То есть, иными словами, главное, что характеризует личность Колчака, это то, что в ней отразилась трагедия, охватившая тогда всю страну, изломавшая много судеб, да, и вторгшаяся и в территорию судьбы самого Колчака. Он, может быть, хотел одного, а судьба повернула его в другую сторону, и финал его был трагичен. Ну что же, давайте отойдем теперь от финала и посмотрим на то, что было в юные годы Колчака, как он рос к фигуре крупного флотоводца, как он формировался как личность.
Александр Васильевич происходил из очень интересной семьи. Как мы видим по фамилии Колчак, в общем, он был турок. Ну, в смысле, он был уже не турок, он был уже русский дворянин из православной военной семьи, но его предок в первой половине XVIII века был взят в плен. Предок у него был вполне приличный, он был пашой, то есть генералом по-нашему, и он был взят в плен войсками, русскими войсками, и вполне благополучно осел в России, стал служилым дворянином, особых поместий у него не было, то есть это было такое служилое российское дворянство. Все время все его предки служили в армии, кто-то служил во флоте, но в основном это были технические специалисты.
Это уже предки самого Александра Васильевича, а не паши.
Нет, нет, у паши как раз было все хорошо, там это были все, ну как, все были турками. А Александр Васильевич, вот отец у него был директор Обуховского завода, то есть он был генерал, он был инженер, очень был достойный человек, в каком смысле, что пользовался определенным известностью в своих узких кругах.
А что у нас Обуховский завод выпускал?
Обуховский завод пушки выпускал.
То есть он был военным предпринимателем?
Да, он не предпринимателем, он был военным управленцем. То есть это был завод казенный, то есть это была не частная лавочка. Вот он был организатором артиллерийского производства. Пользовался, как инженер, пользовался определенной известностью. То есть, в общем, был вполне, так сказать, очень, ну, скажем так, достойный человек. Генерал-майор морской артиллерии, он был связан с флотом. То есть он был генерал-майор, но морской, корпуса морской артиллерии. Тогда флот состоял, кроме флотских службы, он состоял еще из многих корпусов. Там корпус штурманской службы, корпус морской артиллерии. Вот как раз по линии морской артиллерии служил...
Это, там еще морская пехота.
Нет, там корпуса морской пехоты не было, нет.
Но, нет, корпуса не было, сама морская пехота.
Да, это была, да. Ну, вот, значит, корпус... То есть это было такие... И они носили звания пехотные.
Ну что ж, вот Александр Васильевич, очевидно, пошел по стопам отца, да, и связал свою жизнь с флотом.
Да, это было связано не только с тем, что, значит, как-то вот Александр Васильевич с детства, значит, вот всей душой ко флоту прикипел. Ну, не прикипел он с детства душой ко флоту, но ситуация в Российской империи складывалась всегда так, что она была поставлена на, чтобы были династии определенные. И для этого, в общем, скажем так, учиться в морском корпусе Александру Васильевичу было значительно дешевле, то есть даром.
Ну, иными словами, так сказать, возможности семьи были таковы, что лучше было ему направиться на флот.
На флот, да. И, как оказалось, Александр Васильевич сразу показал совершенно выдающуюся способность. То есть оказалось, что у него мало того, что, значит, прекрасный математический склад ума, что он еще, кроме всего прочего, очень человек талантливый во всем. Вот к чему бы он ни прикасался, было видно, что он был одним из первых. То есть он блестяще знал тактику, он хорошо отвечал по стратегии, он прекрасно знал флотскую службу, одновременно он увлекался гидрологией, то есть как гидрограф, одновременно он хотел изучать картографию, то есть вот, совершенно очень разносторонний человек.
Ну как же этот разносторонний юноша закончил морской корпус, каким результатом?
Он за вторым.
Серьезно?
Это очень серьезный результат. Сейчас я вам не скажу, кто был в этот год первым, но, в принципе, это очень высокий результат, тем более, что в морском корпусе, в общем, и уже, когда он заканчивал, уже морское училище называлось, как раз переименование было, вот, он, это очень, там были очень высокие требования. Вот, и он вышел на флот, причем... В чине мичмана. Мичмана. Ну, то есть как, сначала он был выпущен гардемарином, в августе 84-го года, в августе 94-го года, а был назначен вахтенным начальником на крейсере «Рюрик», а уже в ноябре он получил первый чин мичмана.
Ну что ж, достаточно быстро он приобщился к российскому военно-морскому офицерству. А удалось ли ему поучаствовать в русско-японской, или это его миновало?
Вы знаете, удалось, но надо еще остановиться на одном небольшом моменте до русско-японской войны. Дело все в том, что как только он устроился на флот, он сразу стал интересоваться расширением своего кругозора. А расширить кругозор в этот момент можно было, предположим, приняв участие в экспедиции, как раз адмирал Макаров организовывал Ермака, то есть этот ледяной поход, ледовый поход
на... Ермак имеется в виду ледокол. Ермак, на котором экспедиция отправилась в Арктику.
В Арктику, да. И Колчак подал прошение, чтобы его тоже к этой экспедиции прикрепили, но не успел. Уже штаты были забиты.
Но, естественно, войны нет, да, а какие-то активные действия офицеру молодому совершать хочется.
Очень хочется. И его назначают на корабль, который идет на Дальний Восток. И, значит, едет вахтенный начальник, лейтенант Колчак, едет на Дальний Восток, и тут ему приходит, значит, телеграмма, что вы по распоряжению адмирала Макарова зачислены в состав экспедиции барона Толя. Тоже, значит, северная экспедиция.
Причем барон Толь достаточно крупный исследователь. Он признан как один из таких столпов, да, арктического плавания. Да.
И экспедиция чрезвычайно амбициозна. Она носит название «Русская полярная экспедиция». То есть это не какая-то Шарашкина контора. Это официальное государственное предприятие. И Колчак, действующий офицер флота, он назначается вторым помощником капитана корабля и гидрографом этой экспедиции. То есть, в общем и целом, для человека, ну, не имеющего никакого опыта, Это очень серьезно.
Ну, способности.
Способности. У него уже есть несколько статей по гидрологии. Его знает адмирал Макаров именно с этой стороны. И, в общем и целом, Колчак едет в экспедицию Толя, в общем, в качестве одного из руководителей, то есть это не совсем рядовая должность, на которой он находится. И вот как раз из экспедиции, ну, не будем рассказывать про экспедицию Толя, это само по себе очень интересное мероприятие было, значит, закончилось оно пропажей барона Толя и его нескольких сотрудников, которыми он ушел с ними от корабля и пропал.
Корабля затертого льдами, очевидно.
Да, затертого льдами, но корабль вышел, и Колчак вернулся вместе с оставшейся экспедицией, и вот тут он сразу выступил с инициативой поехать искать Толя.
А в каких годах это происходило?
Значит, это экспедиция Толя продолжалась в 900-904 годах, вот весь вот этот комплекс, вот. То есть это 4 года. Вот если брать от начала и до конца, в третьем году, то есть Толь пропал, соответственно, в втором году, и в третьем году Колчак был направлен во главе экспедиции по спасению Толя.
В данном случае он уже командир.
Командир. Экспедиция небольшая. Ну, небольшая. Там порядка 20 человек, на упряжках они идут, и они, в конце концов, Толя не находят, но находят место последней стоянки Толя, где находят записку, в общем, из которой следует, что Толь попытается с коллегами выбраться из этой ловушки зимней, но понятно, что он не выбирается оттуда. Вот.
И я здесь хотел бы прерваться. Мы все помним, что Колчак пошел на флот не по романтическим соображениям, а просто исходя из семейной традиции, исходя из возможностей рода своего. Но, тем не менее, я думаю, будет правильным, если сегодня в передаче, которая посвящена флотоводцу и исследователю морских пространств Колчаку, будут звучать мелодии, связанные с морем, с морской стихией. Поэтому сейчас в эфире прозвучит фрагмент симфонии номер 2 «Океан» Антона Рубинштейна.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у нас замечательный гость, историк Константин Залесский, который просвещает нас о судьбе открытиях и боях Александра Васильевича Колчака. Ну вот, собственно, чтобы завершить эту полярную эпопею, хотелось бы осведомиться вот о чем. Вот сейчас Колчака очень часто вспоминают не только как военного человека, не только как политического деятеля, но еще и как полярника-первооткрывателя, то есть человека, который вот не только был в составе руководителя экспедиции и впоследствии руководил поисками пропавшего главы прежней экспедиции Толя, но и человек, который сам что-то открывал, и даже с его находками, с его именем связаны некие острова в нашей российской Арктике.
Да-да-да, значит, его именем, ну это... Барон Толь его именем назвал остров недалеко от Таймыра, небольшой остров, который открыл был во время экспедиции, а сам Колчак именем своей невесты Амировой назвал один из маленьких островков и один из мысов. И причем, если имя Колчака было, так сказать, стерто с карты, ну, по политическим соображениям, то именем его невесты никто не озаботился. И невеста продолжала, то есть не невеста, а уже вдова Колчака, заканчивала свои дни во Франции, а остров Амировой и мыс Амировой оставался на карте.
А сейчас он...
И сейчас он остается на карте, потому как никто не ассоциирует и фамилию Амирова с фамилией Колчака.
В данном случае он этот остров открыл или...
Ну, в составе экспедиции.
В составе экспедиции. Ну, то есть ему просто позволили сделать такой подарок невесте. Согласитесь... Подарок говорит о том, что все же романтика характера Колчака не была чужда.
Нет, не была. Он был человек и одновременно и романтичный, и талантливый, и разносторонний, и, в общем, очень успешный.
Ну что ж, этот успешный человек после всей своей долгой полярной эпопеи попадает на русско-японскую войну, на театр великой драмы, обрушившийся на Российскую империю.
И он показывает себя там с самой лучшей стороны. Причем, если сначала, в самых первые дни, он пользуется покровительством хорошо знавшего его адмирала Макарова, то уже после смерти адмирала Макарова он проявляет себя совершенно самостоятельной личностью. То есть он получает под командование эсминец, он им командует вполне достойно. После того, как русский флот окончательно запирается в Порт-Артуре, он находится в Порт-Артуре, да, поясним, то есть именно на фронте Порт-Артуровском. И он тогда переходит на сухопутный фронт и получает командование батареей. И он на этой батарее проявляет себя, ну, с самой лучшей стороны.
Он участвовал в морских боях?
Он участвовал в установках мин. То есть уже тогда Колчак показывает себя очень, ну, сказать сложно, талантливый минный офицер, да? Слово «талантливый» здесь не очень применимо.
Нет, почему? Во всяком случае, очень большая доля технических знаний и какое-то природное чутье, как правильно все это применить, да, наверное, складывается
вот,
талант.
Вот, и потому что позже, в Первую мировую войну, он тоже себя проявит на первых порах именно как минный офицер. То есть это очень важное было мероприятие. В принципе, сердитый, ну, которым он командовал, в каких-то таких мероприятиях рейдовых он не принимал участие. Но зато потом он принимал участие в боях на сухопутном фронте. Да, на минах Сердитова этот бронепалубный японский крейсер приказал долго
успех.
Жить.
Успех.
Да, вполне. Да.
Вот мы все знаем, что Порт-Артур все-таки пал, хотя защищался героически. А Колчака, я так понимаю, ждал плен?
Ждал плен, но Колчак к этому времени был ранен во второй раз уже, и он находился в госпитале, когда был сдан Порт-Артур. И его, соответственно, перевезли уже в Японию, ну, там, в Нагасаки его отправили вместе с другими больными офицерами, но, что показательно, Колчак отказался лечиться в госпитале, ему предложили долечиться. Ну, когда уже, ну, когда, естественно, после окончания войны.
Что он ответил? Я лучше со своими?
Да, я лучше со своими, да. И он, как бы, так сказать, недолеченно ушел.
Ну что ж, ответ полный достоинства.
Да, надо отметить, что его заслуги в русско-японской войне были отмечены довольно прилично. Он получил золотое оружие за сухопутные действия.
Георгиевское золотое рожко.
Ну, тогда оно было золотым, оно стало в 1913 году георгиевским. Угу. Вот. А он получил Анну четвертой степени, то есть так называемую клюкву, да, то есть на саблю с надписью «За храбрость» еще одну. Он получил еще два ордена, то есть Станислава второй степени и мечи и банты к Владимиру четвертой степени. То есть, в общем и целом, и два оружия, это, в принципе, очень неплохой результат для, ну, скажем так, обер-офицера.
А он вышел из русско-японской войны в чине...
Капитан-лейтенант.
Капитан-лейтенант.
То есть, он получил после русско-японской войны капитан-лейтенанта.
Итак, вот перед нами... Молодой, отважный, знающий офицер, который прославлен
и очень всего, известный.
А прославлен полярными своими приключениями.
Да, то есть он, можно сказать, самый известный капитан-лейтенант русского флота. Потому что после русско-японской войны он еще получает большую золотую константиновскую медаль Русского географического общества за свою экспедицию на остров Беннет. То есть плюс он делает доклады, он пишет статьи. Плюс при этом он еще оказывается втянут в борьбу с экспедицией Седова, но это так просто делает небольшой антураж, но кроме этого он оказывается в числе людей, вот этой группы молодых офицеров флота, которые выступают за реформирование российского императорского флота и создание морского генштаба.
Ну вот сделаем небольшое отступление. Его первый... можно, наверное, так сказать, покровитель Макаров погиб в русско-японскую войну. Однако, если я правильно помню, другой покровитель, талантливый военачальник, адмирал Эссен, как раз вот в годы восстановления флота после разгрома в войне против Японии ищет энергичных, знающих людей, молодых, в общем, энтузиастов своего дела. Он, я имею в виду Эссена, в какой-то момент оказывается во главе Балтийского флота, и он начинает людей, которым он доверял, которых он ценил, чаще всего, надо сказать, справедливо ценил по достоинству, это действительно конечно. Толковые были командиры, он их ставит на высокие должности, смещая людей, которые стояли до того. Ну, вот, скажем, на должность начштаба он поставил Кербера. Да, достаточно тоже известного военачальника. И если я правильно понимаю, тот энтузиазм, с которым Колчак двигался вот в сторону правильного такого качественного исполнения своих офицерских обязанностей, Эссену был приятен, понятен, и Колчака он начал поднимать.
Да, причем тут еще была та ситуация, что Колчак успел поработать и во вновь созданном морском генштабе, откуда он был вынужден уйти из-за конфликта с морским министром Своеводским. Воеводский был не очень большим энтузиастом морского генштаба, и там возникли определенные трения, и Колчак как раз его и пригласил к себе Эссен. И в результате Колчак, молодой офицер, получает должность флаг капитана, то есть это важнейший пост, начальник оперотдела фактически, а потом, вот уже перед войной, когда начинается Первая мировая война, он командует эскадрильным миноносцем «Пограничник», на котором вообще в принципе находится адмирал Эссен. И одновременно является флаг капитана.
Я бы добавил еще то, что к началу Первой мировой войны у России на Балтике мало эскадренных миноносцев, серьезных боевых единиц. Еще пока не получено то, что планировали получить, это целая серия новейших, прекрасно оборудованных эсминцев-нефтяников типа «Навик», да?
Да.
И многие эсминцы, которыми пополнился флот, строились на благотворительные пожертвования. Вся страна собирала, чтобы создать несколько, но более или менее приличных кораблей, чтобы затянуть страшную дыру в Балтийском флоте. Вот один из этих эсминцев, несколько уже устаревших, но все-таки они исправно служили, они прослужат всю Первую мировую, еще в гражданскую будет служить, и был пограничник.
Да.
В какой степени им гордились?
Ну, и Эссен на нем держал свой вообще, в принципе, свой, ну, как флаг, то он постоянно на нем находился.
Ну, он то, разъезжал на нем.
Разъезжал, да, разъезжал. Да, это была его, как бы, его корабль, потому что флаг, естественно, был на броненосце, но там, то есть, в принципе, и одновременно еще Колчак является флаг-капитаном, то есть, вот, объединяет в себе две должности, что, в общем, довольно редко и показывает уровень доверия к нему Эссена.
И в годы Первой мировой войны Колчак, прям скажем, отличился.
Да, 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 да. Он отличился, причем, опять-таки, отличился, как бы это сказать, по двум направлениям. То есть, с одной стороны, он возглавил минную дивизию Балтийского моря, в принципе, не по чину возглавил. То есть, в общем, его капитан первого ранга возглавляет минную дивизию Балтийского флота.
То есть это адмиральская должность.
Да, адмиральская должность. Он, потом он получает контр-адмирал и утверждают его, естественно, в должности. Но, значит, он, во-первых, действует как, опять-таки, как мы уже говорили, как талантливый минный офицер. А в принципе военные действия на Балтике, если говорить о флотских военных, на море, действия на море, они заключаются прежде всего в установке минных банок, минных заграждений.
Я бы сказал, что в первые годы войны наибольшее количество потерь немцы на Балтике понесли вот на нашем театре военных действий именно от минных заграждений. Да, именно, эти потери очень тяжелые. Да, то есть крупные корабли шли на дно.
Да. Вот, то есть, с одной стороны, Колчак показывает себя выдающимся специалистом в области минной войны, что полностью соответствует условиям войны.
И что очень нравится Эссену, который ценит это направление.
Да. И потом оказывается, что Колчак при всем этом еще и оказывается нестандартно мыслящим флотоводцем.
Вот на этом мы ненадолго прервемся. Я думаю, правильным будет, если вот под эти грозные раскаты Первой мировой прозвучат мелодии военные. У нас будет сегодня два марша. Первый из них – марш Рында. И вы, я думаю, в этом марше, дорогие радиослушатели, почувствуете всю звенящую мощь военно-морского флота. Дорогие радиослушатели, вы только что слышали фрагмент из замечательного марша Рында, написанного Валерием Халиловым. И сейчас вот мне пришло время объявить, что это светлое радио, радио Вера. Я, простите, добавлю от себя. После этого марша правильно было бы сказать, что это светлое и звонкое радио, радио Вера. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы прерываемся с вами ненадолго, чтобы продолжить нашу беседу буквально через минуту.
«Исторический час» на радио «Вера».